Итак, мы сейчас обратимся с вами к творчеству английского драматурга Бернарда Шоу. Ну, безусловно, в контексте критики, потому что Бернард Шоу, помимо того, что он был драматургом, он также обращался еще и к художественной критике. Так вот, Бернард Шоу видел в Генрике Ибсене великого критика идеализма, а в его пьесах прообраз своих собственных пьес дискуссий. И у Бернарда Шоу даже есть такие статьи под названием «Квинтэссенция ибсенизма. Драматург-реалист своим критикам». В многочисленных рецензиях, письмах и предисловиях к пьесам Бернард Шоу, безусловно, дал весьма глубокий анализ творчеству норвежского драматурга и сформулировал на его основе основные задачи новой драмы, насколько новая драма была актуальна и какие художественные цели она преследовала. Главная особенность новой драмы, по мнению Бернарда Шоу, заключалась в том, что она решительно повернулась к современной жизни и стала обсуждать проблемы, характеры и поступки, имеющие непосредственное отношение к жизни такой, какой она есть, то есть значимой для зрительской аудитории. Ибсен представляет нас самих, но нас в наших собственных ситуациях. То, что случается с его героями, случается и с нами, писал Бернард Шоу. И Шоу увидел в творчестве Ибсена непосредственно тот путь, которым должен идти каждый современный драматург в контексте новой драмы. «Я ничего не создал, ничего не выдумал, ничего не извратил. Я всего лишь раскрыл драматические возможности, таящиеся в реальной действительности». Вот это стало основополагающей основой, теоретической основой возникновения новой драмы. Одним из значимых драматургических произведений Генрика Ибсена стала пьеса «Кукольный дом». Безусловно, что это драма идей, вот та классическая драма идей, потому что главная героиня «Кукольного дома» Нора Хельмер в заключительных сценах этой пьесы открывает дискуссию, которая имеет разнонаправленный характер. Прежде всего, это и обсуждение места или роли женщины в современном драматургу обществе и явление, когда человек абсолютно избавляется от каких-либо иллюзий и понимает, что жизнь на самом деле не является таковой, какой она воспринималась еще некоторое время назад. Нора Хельмер делает сознательный выбор, она решает уйти из семьи, оставить мужа, детей, для того, чтобы разобраться в самой себе, в своем внутреннем мире и понять, что же является истинной ценностью, истинными ценностями, морально-нравственными, этическими ценностями, а что лишь иллюзия и заблуждение. Драма «Кукольный дом» Генрика Ибсена является, безусловно, хрестоматийным произведением. Вы могли знакомиться с этой пьесой в рамках школьной программы. Однако я призываю вас значительным образом еще раз обратиться к данной пьесе, перечитать ее и обратить внимание на важные смысловые акценты, эпизоды в этой драме, которые характеризуют ее именно как драму идей. Немаловажным является и тот факт, что новая драма заставляла человека напряженно думать, размышлять, не соглашаться с теми высказываниями, которые звучали из уст персонажей новой драмы. То есть во многом новая драма начинала противопоставляться классическому театру. И если учитывать тот факт, что на рубеже веков господствовали так называемые хорошо сделанные пьесы с заведомо известным финалом, построенные по классической структуре, где была экспозиция, либо же завязка, кульминация и развязка. Вот эти заведомо известные финалы пьес, безусловно, заставляли зрителя испытывать главным образом эмоции, но не заставляли думать. Новая драма переходит непосредственно в ракурс, в пространство мышления, активного мышления зрителя и читателя. Мы с вами идем дальше, и я хочу подчеркнуть, что в своих пьесах Генрик Ибсен стремится к абсолютной достоверности происходящего. Но это уже не поэтика реализма. Это непосредственно уже поэтика символизма, эстетизма, неоромантизма, но никак не художественные особенности реалистического изображения действительности. Драматург добивается того, чтобы реплики героев точно соответствовали речевым формам действительности, то есть максимально приближенность языка персонажей к реальной речи. А также самым важным, пожалуй, было использование подтекста. Вот именно подтекст начинает играть в художественном пространстве новой драмы решающую роль. Но вопрос в том, как передавался этот контекст, как он достигался. В репликах героев часто содержится дополнительный смысл, проливающий свет на сложные душевные процессы, в которых персонажи, герои пьес, герои новой драмы подчас даже сами не отдают себе отчета. И наряду с диалогом смысловую нагрузку в речи героев несут также паузы, роль которых возрастает к началу 20 века в новой драме. И я повторюсь, что свою художественную форму новая драма Генрика Ибсена обрела именно в пьесе «Кукольный дом». И в финале пьесы, после дискуссии с мужем, Нора открывает для себя новый путь в жизни. И, по словам того же Бернарда Шоу, благодаря дискуссии в финале пьесы «Кукольный дом» покорил Европу и основал новую школу драматического искусства. Творчество Генрика Ибсена, мы делаем такой вывод, это исходный пункт развития современной драмы. Последователи, кто был последователем творчества Генрика Ибсена, ну это прежде всего английский драматург Бернард Шоу, а также Август Стринберг, Герхард Гауфман, Морис Меттерлинг, поскольку именно символика ибсеновской драматургии вдохновила Меттерлинга на создание символистского театра. Более того, не сумел избежать влияния Генрика Ибсена и даже русский драматург Антон Павлович Чехов. Мы должны говорить о драматургии Чехова именно в контексте новой драмы, поскольку та художественная деталь, внимание художественной детали в драматургии Чехова, символизация этой детали, безусловно, ставила всю драматургию Антона Павловича Чехова непосредственно в контекст западноевропейской новой драмы. Далее я предлагаю перейти непосредственно к рассмотрению творчества Бернарда Шоу. Бернард Шоу вошел в историю новой драмы как создатель драмы-дискуссии, которая по своим идейно-смысловым ориентирам во многом находилась очень тесно соприкасалась с драмой идеи Генрика Ибсена. Бернард Шоу, следует подчеркнуть, сознательно ориентировался на творческий опыт Генрика Ибсена. Он высоко ценил его драматургию и в начале творческого пути своего во многом следовал примеру норвежского драматурга. Как Ибсен, Шоу использовал сцену для пропаганды своих социальных и моральных взглядов, наполняя пьесы острыми, напряженными дискуссиями. Что такое дискуссия? Уточним это понятие. Это спор. Это явление, предполагающее наличие, как правило, двух участников, которые высказывают свое мнение. Это прямо противоположное мнение. И, безусловно, что когда дискуссия переходит в плоскость новой драмы, то читатель, который следит за развитием таких вот дискуссионных диалогов, также оказывается вовлеченным в эту дискуссию, соглашается или не соглашается с тем или иным высказыванием персонажей. И таким образом происходит личностное определение читателя. Нужно отметить, что в 80-е годы XIX века Шоу принимал активное участие в деятельности реформистского фабианского общества с пропагандой идей социализма. Он часто выступал как оратор и публицист, а затем как писатель изложил их в ряде своих произведений, а именно прозаических произведений, романов, которые были опубликованы в социалистической прессе. Творческий же путь Шоу-драматурга начинается в 90-е годы, то есть в самом конце XIX века, а именно в это время на английской сцене появляются первые постановки ибсеновских драм. Так, в 1889 году была поставлена пьеса «Кукольный дом», а уже в 1892 году в независимом театре была поставлена первая драма-шоу под названием «Дома вдовца», с которой началась новая драма в Англии. Следом за ней появляются другие известнейшие пьесы, постановки «Волокита», «Профессия миссис Уоррен», которые составили вместе с пьесой «Дома вдовца» цикл неприятных пьес. Весьма интересное явление, когда Бернард Шоу намеренно делил свои пьесы в циклы, которые называл «неприятные пьесы» либо же «пьесы приятные». Эти пьесы отличались острой сатирой. Если говорить о пьесах приятных, то здесь можно назвать «Оружие человека», «Кандида», «Избранник судьбы», «Поживем, увидим». В 1901 году Шоу опубликовал новый цикл пьес, который назвал «Пьесы для пуритан», в которые вошли такие произведения, как «Ученик дьявола», «Цезарь и Клеопатра». Но, безусловно, каким бы моментом, каким бы эпизодом художественной действительности не изображал, не обращался Бернард Шоу, будь то исторические темы, либо же современность, в центре внимания Бернарда Шоу неизменно были остросоциальные проблемы его современности. Далее, если говорить о других произведениях драматурга, Бернарда Шоу, драматурга, то это «Дом, где разбиваются сердца», «Тележка с яблоками», «Горько, но правда». Вот в этих пьесах Шоу дает непосредственные картины жизни с целью выразить свое отношение к важнейшим процессам человеческого бытия. И непосредственное изображение современности приобретает уже философско-этическую окраску. Если сравнивать творчество Генрика Ибсена и Бернарда Шоу по художественной тональности, настроенности, то следует сказать, что Ибсен изображал жизнь преимущественно в мрачных, даже трагических тонах. Бернард Шоу же выбирает совершенно другой путь. Его излюбленным жанром драматургии была комедия. И вот эта насмешливость, даже там, где речь идет о вполне серьезном, как считал Бернард Шоу, может достигнуть гораздо больших результатов в художественном плане, нежели изображение каких-то драматических моментов. По мнению Бернарда Шоу, человек вовсе не должен мириться со страданием. Шоу высоко ценит комедию, называя ее самым утонченным видом искусства. И комедия, по убеждению драматурга, отрицая страдания, воспитывает в зрителя разумное и трезвое отношение к окружающему миру. Но следует отметить, что Бернард Шоу, отдавая предпочтение именно комедии, в своей художественной практике редко удерживается в границах одного жанра, и комическое в его пьесах легко уживается с трагическим. Смешное с серьезными размышлениями о жизни. Также следует отметить, что Шоу постоянно стремится к тому, чтобы найти наиболее эффективные способы и средства изображения действительности. На раннем этапе творчества его вполне устраивает изображение жизни в формах самой жизни. Позднее он же приходит к выводу, что этот принцип затемняет содержание философской дискуссии и обращается к обобщенно условным художественным формам, которые наиболее подходят к понятию интеллектуальной драмы. И вот здесь следует сделать уточнение, что новая драма имеет непосредственное отношение к формированию так называемой интеллектуальной драмы. И понятие интеллектуальной драмы и новой драмы — это неотъемлемые явления, неотъемлемая часть драматургии рубежа столетий. Именно интеллектуальная драма всегда оказывается насыщенной различного рода информации, которая заставляет человека активно думать и размышлять. Примечательно, что Бернард Шоу публиковал свои пьесы, снабжая их предисловиями, а часто и послесловиями. В них он в свойственной ему такой полемической манере, дискуссионной, обсуждал поставленные проблемы. Главным образом ориентировал читателя на обращение особого внимания на ту или иную проблему, которая ставилась в пьесе. Если говорить о проблеме социального неравенства, которая была так популярна, особенно в литературе реализма второй половины XIX века, то, безусловно, что Шоу был человеком своего времени, и в его художественном наследии есть также остро-сатирические комедии, которые написаны в русле именно реалистических тенденций. Так, резкий обличительный пафос отличает самую значительную из этих комедий. Это комедия «Профессия миссис Уоррен». В этой пьесе представлена злая сатира на викторианскую Англию. Подобно Генрику Ибсену, Шоу вскрывает глубокое несоответствие между видимостью и сущностью, внешней респектабельностью и внутренним убожеством современного ему образа жизни. Повторюсь, что для творчества Бернарда Шоу было характерно деление пьес на циклы. И подобное деление отображало тематическое наполнение пьес, обращение внимания на наиболее значимые вопросы, значимую проблематику для Бернарда Шоу. И также напомню вам, что это основополагающая на самом деле мысль о том, что любое литературное произведение отображает эпоху. То есть будь то XIX век, либо же конец XX, но любое произведение погружает человека в определенную эпоху, даже если речь идет о модернистском произведении. Но одной из знаковых пьес, одной из знаковых комедий в творческом наследии Бернарда Шоу стала комедия «Пигмалион», которая была написана в канун Первой мировой войны. Комедия «Пигмалион», ее заглавие, безусловно, напоминает о древнем мифе, согласно которому скульптор Пигмалион, изваявший статую Галатеи, влюбился в нее, И богиня любви Афродита вняла мольбам отчаявшегося художника и оживила Галатею. Шоу же представляет на самом деле свой современный, переосмысленный вариант древнего мифа. И я обращаю ваше внимание, уважаемая аудитория, что комедия «Пигмалион» вынесена на семинарское обсуждение, поэтому вашей задачей будет прочитать, либо же перечитать это хрестоматийное произведение и попытаться поразмышлять над тем, почему Бернард Шоу дает именно такое название, почему отсылает именно к античному мифу, и можем ли мы буквально воспринимать содержание этого мифа в контексте проблематики пьесы Бернарда Шоу. Главным персонажем данного произведения является профессор фонетики Хиггинс. Ну и безусловно, что наряду с ним уличная торговка цветами Элиза Дулиттл. Всем известная пари, которая заключает Хиггинс с полковником Пикерингом. Суть этого пари заключалась в том, что Хиггинс, полагаясь на свое необыкновенное педагогическое мастерство, знание фонетики, был уверен, что сможет всего лишь за каких-то полгода, а может быть даже и за меньшее количество времени, за 3 месяца, обучить Элизу Дулиттл правильному произношению, так, чтобы она смогла сойти за герцогиню и представить ее в высшем обществе. Чем заканчивается данная пьеса, безусловно, все знают. Я намеренно не буду сейчас пересказывать до конца сюжет, но однако же сейчас мы выделим основные идейно-смысловые узлы этой пьесы и обратим внимание на те явления, которые относили данную пьесу к явлению новой драмы. Дело в том, что Бернард Шоу был человеком своего времени, и он считал, что преобразование действительности и особенно любые социальные реформы своего времени нужно начинать именно с языка. Дело в том, что в этой пьесе сходятся несколько художественных тенденций. Это и эстетическая тенденция, и морально-нравственная, и неомифологическая тенденция, поскольку Бернард Шоу одним из первых в западноевропейской литературе обращается к переосмыслению мифа. Однако же этот миф напоминает о себе в тексте произведения не только названием, но и различными художественными смыслами, которые, безусловно, что каждый читатель может воспринимать с точки зрения своего личностного видения, своей личностной интерпретации. Но Бернард Шоу считал, что человек — это то, что он говорит, как он владеет языком, насколько правильна и богата его речь. Он считал, что любые реформы следует начинать именно с реформы фонетики, с работы над произношением. И если говорить о других проблемах, которые так или иначе, но связаны с проблематикой этой пьесы, то это прежде всего то, что мысль о том, можно ли изменить человека, изменить его внутреннюю сущность. Если он изменится внешне, если изменится его поведение, то каким останется внутренний человек? Хиггинс с азартом включается в подобный педагогический эксперимент. Он уверен в своем успехе. Но вопрос в том, что же действительно обусловило этот педагогический эксперимент и его успешное окончание. Здесь проблема в самом персонаже, в героине Элизы Дулиттл. Человек, который сознательно приходит к Хиггинсу и просит обучить его нормам правильного произношения для того, чтобы преуспеть в жизни. То есть вот здесь именно подчеркнем аспект сознательного подхода. Вероятно, у Хиггинса ничего бы не вышло, даже учитывая его значительное педагогическое мастерство, если бы Элиза сама не стремилась к тому, чтобы стать лучше, чтобы в совершенстве овладеть своим родным языком. И по окончанию эксперимента Хиггинс испытывает вовсе не какое-либо чувство радости, чувство превосходства, а он чувствует некое утомление, некую усталость. Элиза же начинает задумываться о том, как будет складываться ее жизнь после этого эксперимента. Кстати, обратим внимание на художественные особенности изображения персонажей в пьесе. В самом начале пьесы Бернард Шоу описывает Хиггинса как человека с записной книжкой, а полковника Пикеринга как джентльмена. Вот даже в этих смысловых коннотациях можно видеть непосредственно сущность каждого из персонажей. Элиза действительно становится настоящей леди, она научилась правильно говорить, обучилась правилам хорошего поведения, но вопрос в том, что главное, что она почувствовала себя именно личностью, открыла свой богатый внутренний мир. И это стало во многом благодаря полковнику Пикерингу, который относился к ней именно с уважением. В противовес Хиггинсу, который пренебрегал Элизой, который не видел в ней именно личность, не видел в ней человека, а лишь видел объект эксперимента, материал, если можно так выразиться, для лепки определенного образа. Элиза хорошо запоминала упражнения, легко обучалась, это значительно облегчало усилия Хиггинса. Но помимо этого она также следила за его делами, помогала ему по дому и иногда лишь удостаивалась похвалы учителя. Однако Хиггинс говорит об окончании эксперимента как о долгожданном событии. То, что казалось ему интересным несколько месяцев назад, по завершении уже утомляет его. Но эксперимент закончен, но ведь привычки остались прежними. Элиза больше не нужна. И то, что она проявляет протест, безусловно, вводит профессора фонетики в недоумение. Внутренний мир Элизы так и остался для него загадкой. Но суть протеста Элизы заключается в том, что он отнес успех Элизы лишь к своим методам обучения, к своим собственным заслугам. И как бы к Элизе ни относился Хиггинс, она смогла проявить себя. Она постоянно произносит реплику, подчеркивая свою честность. Вот упоминая о своей честности, она сознательно отделяет себя от людей своего круга, тем самым доказывая, что и низкий уровень происхождения не означает отсутствие порядочности и душевного благородства. Эти качества могут быть как у настоящей леди, так и у уличной продавщицы цветов. Именно обиду, ощущение одиночества, ненужности чувствует Элиза после эксперимента. Она не может понять, как человек, который учил ее, провел с ней столько времени, не поменял к ней своего отношения. И следует отметить, что другие персонажи — это мать Генри Хиггинса, миссис Хиггинс, и экономка миссис Пирс говорят о том, они указывают на то, что же будет с Элизой после окончания эксперимента. И постепенно сама Элиза начинает задумываться об этом явлении. Хотя Хиггинс относится к этому явлению довольно-таки спокойно. И в заключительном акте пьесы мы видим уже противостояние равных характеров, когда Элиза проявляет себя уже непосредственно как личность. которая задумывается непосредственно о будущем. Безусловно, что сюжет пьесы отклоняется от повествования мифа. И вопрос в том, кто же в этой пьесе действительно становится Пигмалионом. Вот об этом следует подумать, когда вы будете перечитывать данные произведения. Но главной идейно-художественной мыслью или главной идейно-художественной тенденцией этого произведения становится мысль автора о том, что личность должна быть свободной в выборе своего жизненного пути. И вот именно эти слова звучат из уст экономки Хиггинса. Автор осуждает, с одной стороны, самовольность, с которой Хиггинс решает распорядиться чужой судьбой. И таким образом название пьесы может приобретать вовсе неодобрительную коннотацию и оборачивается некой иронией по отношению к главному герою. Далее я хотела обратить ваше внимание непосредственно на символистскую драму в творчестве Мориса Меттерлинга. Морис Меттерлинг — бельгийский поэт и драматург. Он, подобно другим представителям новой драмы, также сделал немаловажный вклад в развитие европейского театра нового времени, в частности, в развитие европейского символистского театра. Часто театр Мориса Меттерлинга называют театром молчания. Стирая со слов и предметов налет будничности, Меттерлинг учит читателя и зрителя думать по-символистски, формировать новую символику отношения к миру. Нужно сказать, что для того, чтобы понять, что же представляет такое, что представляет собой символистский театр Мориса Меттерлинга, следует обратиться к его книге «Эссе» под названием «Трагическая повседневная жизнь», где были сформулированы основные принципы символистского театра, основные принципы символистской новой драмы. Своему театру Меттерлинг самостоятельно дает название «театр статический» или «театр молчания». Он говорит, что человеческое существование наполнено именно трагичностью. Но не действие в этом существовании трагично, а трагично само по себе ожидание этого действия. Персонажи пьес Меттерлинга нередко находятся в абсолютной тишине, словно бы прислушиваясь к самим себе, к своему собственному миру. Но вот это ожидание действия оказывается наиболее драматичным. Особенно если говорить о таких одноактных пьесах Мориса Меттерлинга, как «Непрошенные», «Слепые», где именно прислушивание героя к своему внутреннему голосу, к внутренним диалогам приобретает новые художественные смыслы, передается именно через подтекст, создает подтекст, вот тот именно многогранный контекст, который заставляет человека напряженно думать и разгадывать этот контекст, который делает новую драму именно интеллектуальной драмой. И особенно это касается символистской драмы, поскольку художественный образ, символ всегда наполнен сложностью, сложностью, многомерностью, и очень нелегко оказывается человеку, зрителю разгадать этот образ символа. Это требует от человека интерпретации, извлечения смысла из этого образа символа. И я хочу сказать, что абсолютно обособленное место в символистском театре Мориса Меттерлинга занимает драма феерия «Синяя птица». «Синяя птица» — это сказка, это произведение, которое оказывается одинаково интересным как взрослому кругу читателей, так и детскому. На самом деле в мировой литературе не так много произведений, которые могут иметь такой универсальный характер, быть интересным как взрослым, так и детям. И «Синяя птица», драма «Феерия» — это одно из тех произведений, в котором Морис Меттерлинг отходит от своего театра молчания и изображает вечный образ, образ «Синей птицы» — это вечный образ символ поиска, извечный образ поиска человеком счастья. Главные герои этой драмы феерии — дети, которые отправляются на поиски синей птицы. Но, как оказывается, синяя птица очень близко. И, иными словами, драматург указывает на то, что само счастье человеческое весьма близко. Поэтому, безусловно, что вот этот экзистенциальный поиск счастья, он характерен для каждого человека на его жизненном пути. В пьесе около 70 действующих лиц. При этом это персонажи, человеческие существа, это образы животных, людей и так называемые абстрактные образы. Душа света, кошка, собака. Безусловно, что эти образы наполнены именно символическим звучанием. И каждый пройденный шаг персонажей в этом путешествии — это обретение некой истины. Мэтрлинг подчеркивает, что именно детям свойственно вот это искреннее, незамутненное восприятие жизни в ее таком первозданном виде. Безусловно, что у каждого человека, каждого поколения свое представление о счастье, но я подчеркну, что Мэтрлинг проводит последовательно идею о том, что поиск счастья — это главный смысл человеческой жизни. И важен не столько итог, сколько сам процесс, само движение. Но и я бы хотела обратить ваше внимание также на театр парадоксов Оскара Уайльда. Это явление оказывается абсолютно созвучным явлением новой драмы, драмы идей, драмы и драмы дискуссии, поскольку Уайльд, подобно другим представителям новой драмы, считал, что театр должен прежде всего заставлять зрителя думать, размышлять. Итак, шесть пьес образуют две жанровые группы в драматургическом наследии Оскара Уайльда. Это романтические драмы и комедии. Так, среди драм можно называть известнейшее произведение, одиозное произведение, драма «Соломея», которая основана на новозаветном рассказе о смерти Иоанна Крестителя. Но Уайльд изложил свою версию этого эпизода. Перу Уайльда также принадлежит четыре комедии. Это «Веер леди Уиндермир», «Женщина, не стоящая внимания», «Как важно быть серьезным» и «Идеальный муж». Эти комедии входят в классический репертуар английских театров и следует отметить, что драматические коллизии Уайльда развертываются в знакомой ему светской среде, которая оказывается именно такой вот благодатной средой для извлечения, для демонстрации непосредственно истинной сущности человека.